Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы, дорогие друзья, отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, он же президент Фонда эффективного народосбережения. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Перед тем, как мы с вами все-таки поговорим о том, что такое фонд эффективного народосбережения, для начала я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну, а пока, как я уже сказала, все-таки вот расскажите, что такое фонд эффективного народосбережения и чем он будет заниматься?
Ну, причина создания этого фонда, их несколько этих причин. Главная причина – это то, что мы нуждаемся в развитии. Вот тот православный центр медико-социальной реабилитации, который мы 12 лет назад создали и, в общем-то, отточили вот эти наши реабилитационные технологии, довольно эффективные, мы отработали систему профилактики зависимостей, основанную на привитии детям и подросткам, школьникам здоровых семейных ценностей. Вот, мы уже много раз говорили о том, какой у нас подход к и лечению, и к профилактике. Мы занимаемся просветительской деятельностью. Все это требует развития и тиражирования. Пока у нас один реабилитационный центр такой. А эта технология, она требует дальнейшего развития и трансляции. Вот, поэтому необходима система подготовки кадров в области профилактики и реабилитации зависимости. Сейчас на стране никто эти кадры не готовит. И вот сейчас мы совместно с правительством Свердловской области будем вырабатывать общие подходы к этому. И мы-то как фонд задуманы для того, чтобы делать это вместе со всем народом. Потому что рассчитывать на то, что взаимодействие государства и церкви когда-то достигнет такого уровня, что церковные какие-то проекты будут финансироваться государством, я, например, еще, ну вот я далек от
идеального представления.
От такой эйфории, да. Угу. Это, конечно, хотелось бы, но пока этого нет.
Мы продолжим рассказывать о фонде эффективного народосбережения чуть попозже. Просто сейчас есть звонок. Давайте послушаем. Слушаем вас. Угу. Говорите.
Здравствуйте.
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 Вячеслав Владимирович, а можно вот такой вопросик? Как вот обходиться, например, вот с девушкой или с подругой, если вот ты сам ведешь христианскую жизнь, а девушка не поддерживает христианство?
Да так же, как и со всеми остальными людьми, на всех верующих не напасешься верующих, понимаете, и сердцу не прикажешь. Если вам этот человек интересен, если ваша душа к нему лежит, то, что этот человек неверующий, не является противопоказанием для того, чтобы вступать с ним в какие-то дружеские и какие-то другие отношения. Знаете, как сказал Христос, как он обратился к нам, христианам, к членам своей церкви? Он сказал: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Так вот, идите и научите. И Бог вам дает человека для того, чтобы вы учили, как можете. И главным образом, не столько, может быть, своим красноречием и убедительными какими-то словами, а сколько своим образом жизни. Если ваша подруга увидит преимущество вашей церковности по сравнению с своим безбожием, то тогда она придет в церковь благодаря вам. Поэтому я желаю вам успехов, Бог в помощь.
Ну что ж, продолжим о фонде.
Да. Вот. И поэтому мы сейчас никаких иллюзий на эту тему не строим. Если у нас получится такое взаимодействие с государством, ну, дай то Бог, одно другому не мешает. Но мы решили, что то, чем мы занимаемся, это не только наше дело. Это дело всего нашего общества. В результатах нашей работы заинтересованы все люди, все граждане России. Поэтому мы и собираемся сейчас обращаться ко всему нашему народонаселению и предлагать сотрудничество.
Фонд, он должен как-то материально, да?
Да, да, конечно. Главная это ведь проблема именно материальная. Для того,
средства.
Чтобы развиваться, для того, чтобы готовить те же кадры, для того, чтобы совершенствовать систему реабилитации людей, страдающих наркотической алкогольной зависимостью.
Чтобы помогать, короче говоря, всем тем, кто нуждается в помощи.
Да, чтобы мы могли развивать это не только на наш регион, но и на всю страну, этот опыт передавать. Поэтому наш фонд, он замыслен как всероссийский, только мы этого слова нигде не вставили. Он общенародный, этот фонд. И мы должны на народные деньги, как вот мы строим храмы на народные деньги, точно так же мы должны создавать условия для спасения наших детей от наркотиков. Потому что нет чужих детей. Все дети наши. И если мы будем относиться к чужим детям как к своим, и если мы будем помогать спасаться чужим детям от наркотиков, то тогда Бог убережет наших детей от них, от наркотиков.
А каким образом вот эти средства будут, значит, вы что, бросите клич, что
конечно,
давайте, товарищи?
Конечно, все очень просто. Все очень просто. Те, кто нас уже знает, кто нам доверяет, и кто уже уверен в том, что мы этими деньгами не злоупотребим, что это все пойдет только на пользу людям. А если это люди верующие, то они знают, что их лепта, она пойдет на пользу им самим, в конце концов. Вот, не оскудеет рука дающего. И мы хотим как раз-таки и развить этот христианский принцип развития каких-то идей, понимаете, воплощения в жизнь каких-то идей, чтобы мы не ходили с протянутой рукой с отцом Сергием, как мы этим занимались 12 лет, по разным меценатам, бизнесменам и так далее, и по государственным кабинетам.
Ходили, убеждали, что это необходимо,
да.
Важно.
Мы достаточный авторитет уже получили в нашем обществе, чтобы общество уже могло нам доверять. И мы рассчитываем сейчас на то, что христианский дух в нашей стране, он не то что не иссяк, а наоборот, мы за последние 20 лет накопили все-таки этой инерции духовной, которая позволит сдвигать, если не горы, то хотя бы тяжелые какие-то валуны. И чтобы эта система показала себя как, может быть, самая эффективная, для того, чтобы быстро, без всяких бюрократических проволочек, без лишних каких-то отчетов о проделанной работе бумажной, которые тормозят все развитие любых проектов, мы могли развивать наши технологии.
И помогать как можно большему числу людей.
Конечно, ведь время не ждет. Мы же видим, что сейчас наша страна, наш народ, российский, особенно русский народ, переживает очень драматичный и очень ответственный период своей истории. Никогда, даже в военное время, Россия не несла такие огромные людские потери, как за последние 20 лет. Ведь посмотри, от наркотиков, алкоголя, табакокурения, от абортов мы теряем более 10 миллионов человеческих жизней ежегодно. Ведь если так будет продолжаться, нас просто не будет. Конечно, наш фонд один, он не решит эту всю проблему. Всю проблему целиком. Мы можем не достичь того, что мы выдвигаем в качестве проблемы, что нас заставляет этим заниматься. Мы эту проблему целиком не решим. Но мы можем стать таким катализатором в нашем обществе, вот этот фонд эффективного народосбережения. Мы можем продемонстрировать противоположные тенденции, которые уже есть как факт на нашей территории. Мы можем не только терять людей от наркотической зависимости, от тех, которые попадают в наркотическую зависимость, но мы можем их и возвращать. Мы можем создать такую систему, если можно так выразиться, фронтовых госпиталей, где мы будем восстанавливать боевые потери. Мы несем огромные потери сейчас. И благодаря системе фронтовых и тыловых госпиталей во время войны мы обеспечивали нашу армию живой силой. Вот и сейчас наше общество могло бы получать от того, чем мы занимаемся, в качестве гораздо в лучшем качестве людей, которых наша страна теряет на фронте, на наркотическом фронте.
Я думаю, что наши радиослушатели услышали это и какое-то примут участие определенное, так сказать.
Да, вот я хочу просто заранее предупредить, что мы сейчас на телеканале «Союз» запустили нашу, назовем ее так, рекламную кампанию. Там будут размещены наши ролики с социальной такой направленности, где будет рассказываться о том, чего мы хотим. Вот. И сегодня я просто хочу сказать, что мы нуждаемся в народных пожертвованиях. Вот и все. И чем больше народа откликнется на этот наш призыв, тем больше мы сумеем сделать, пока мы живы.
Ну что ж, я думаю, действительно, радиослушатели услышат и наши телезрители на телеканале «Союз». А сейчас мы перейдем вот к тем вопросам, которые поступили с сайта. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович, обращаюсь к вам как последней инстанции за помощью. У меня погибает муж, вот уже 15 лет боремся с алкогольной зависимостью. На глазах человек деградирует. Кодирование дает кратковременное спасение, а потом опять все заново. Семья развалилась, 6-й год вообще сплошные запои. Ему 34 года. Как к вам попасть на лечение? Готовы выехать хоть сегодня? Помогите.
Ну, то, что готовы выехать, это хорошо. Но только вот видите, какая здесь высвечена проблема. Человек уходит в глухое пьянство после нескольких попыток избавиться от него с помощью кодирования. Вот сколько мы уже говорим об этом?
Сколько о кодировании говорили уже,
да,
много раз.
Насколько это опасная вещь.
Да.
Насколько это не имеет отношения к медицине. Вот. И никакой здоровой духовности.
Наоборот даже.
Да. Мы видим, что кодирование только еще больше, еще глубже загоняет человека в проблему. Вот как знаете, есть такой способ ловли андатор, называется морда. Это такой глухой мешок, который ставится возле лунки. И андатра выныривает, чтобы в эту луночку подышать. Она увидела ее, там свежий воздух. Вынырнула, дыхнула, поплыла дальше и попадает прямо в морду. И чем больше она старается вырваться из этих тисков, эта морда, чем дальше, тем уже, она загоняет себя в этот узкий тупик и уже не может пошевелиться и погибает там. Так вот, кодирование – это то же самое. Человеку предлагается вдохнуть воздуха свежего, то есть зажить полноценной жизнью, и человек, конечно, на это согласится. Угу. Он устал от своего пьянства. Ему хочется зажить по-человечески. И когда он прибегает к кодированию гипнозом, он оказывается в руках того, кто ему навязал эту зависимость, кто его привел когда-то постепенно и последовательно к рабству этой страсти, прямо в руки дьявола. Ведь эта методика относится к духовной практике. Это магия. Угу. Вот. И там ни с кем, кроме дьявола и бесов, человек не общается. А они не имеют в виду человека спасти от пьянства. Наоборот, их задача – погубить человека. Пусть не от пьянства, а чего угодно.
Но от любой зависимости, да?
Человек, вставший на этот путь, он напоминает вот эту андатру.
Угу.
Он
покупается, да, вот на этот глоток свежего воздуха.
Да, согласился на эту приманку, и потом попадает в такое безвозвратное движение в тупик.
И обратно ходу нет уже.
Да, а обратно теми же средствами уже не вырваться. И хорошо, если человек вовремя опомнится и обратится к Богу, в церковь. Или, во всяком случае, обратится туда, где ему помогут обрести здоровую духовность. Ведь алкогольная зависимость – это проблема духовная, в первую очередь. и решается только духовными средствами. Все остальное вспомогательное. А здоровая духовность, она создана Богом в Его церкви. Это церковь Божья.
Ну что ж, следующий вопрос. Следующий вопрос опять с сайта по поводу дочки, пишет, видимо, мама. Дочке 16 лет, у меня проблема с ребенком, было изнасилование, сейчас ведется следствие. Вы, наверное, интервью видели по телевизору, я хочу добиться правды. Но у ребенка на этой почве сейчас идет стресс сильнейший, она ушла из дома, думает, что она никому не нужна. Есть проблемы с воровством в магазинах, великов на улице. Вранье, агрессия, учиться не хочет, хотя она очень умная, пишет стихи, рисует красиво, может учиться, но с ней что-то происходит. Как можно с вами поговорить? Чем могла ей, тем помогла. По поводу изнасилования иду до конца, до Москвы дошло. Вот такой вопрос.
Но изнасилование здесь – это очень и очень отдаленное последствие всего того, что с девушкой происходит, с этой с девочкой. Я, к сожалению, не знаю, какой там возраст, но, скорее всего,
16 лет. Да.
Вот. Посмотрите, у ребенка сколько страстей. И лживость, и воровство. Там в магазинах, там велосипеды крадут.
Агрессия.
Агрессия.
Не но хочет учиться, то есть...
Человек совершенно одержим духом противления, понимаете? Вот всему доброму и нравственному он, этот 16-летний подросток, уже одержим духом противления к этому. И то, что произошло изнасилование, это закономерный результат того образа жизни, который эта девочка восприняла уже давным-давно. И, конечно, может быть, и стоит там доводить дело до Москвы по поводу изнасилования, но в первую очередь нужно задуматься о том, что происходит в семье. Ведь это не ее собственные грехи, которые она вдруг ни с того ни с сего начала совершать по собственной воле. Ничего подобного. Это ее родовые грехи, это наследственная патология духовная. И поэтому источник этих проблем нужно искать в семье, в роду, и понимать, что девочка-то ведь ни в чем не виновата. Она является вот тем самым третьим, четвертым поколением безбожников, о которых Бог сказал еще в Ветхом Завете: «До третьего, четвертого поколения накажу тебя за грехи твои». Вот для мамы и для всех остальных родственников этой девочки это крест. И это те тяготы жизненные, то бремя, которое нужно брать и благодушно нести. И если мы не умеем каяться, то хотя бы терпеливо это все переносить. Да, заботиться о девочке, все правильно. Но только надо делать выводы, надо понять в конце концов, для чего это все. Нет ненужных страданий. Ни для ребенка, ни для взрослых. Это все послано Богом для того, чтобы людей смирить и обратить к себе. Вот если это произойдет, то тогда можно будет преодолеть и последствия изнасилования. И это потом будет то, из чего и девочка, и ее родственники будут извлекать уроки.
Ну что ж, следующий вопрос, пока еще наши радиослушатели немножко, так сказать, задерживаются с вопросами по радио, вернее, по телефону. Напоминаю, все-таки телефон прямого эфира 379-65-94, код города Екатеринбурга 8-343.
Нас давно не было в эфире, наверное, Валентина.
Да, нас давненько.
От нас отвыкли с вами.
Около двух месяцев. А вот и вот телефонный звонок. Слушаем вас. Слушаем.
Здравствуйте. Константин, раб Божий Константин. Вопрос, вот, который меня давно мучает. Ну, в силу ряда моей жизни такой непростой. Мне приходится иногда обманывать. И иногда маме приходится говорить не то, что хочу, жалеючи ее жене, некоторым своим партнерам. И иногда от меня просто ждут каких-то конкретных вещей, которые я не в силах сказать. Ну, понятно, что я не знаю, что будет завтра. Но меня просто раскручивают на обещания, на какие-то цифры. И я поддаюсь этому, иду, и, в общем, сам же от этого страдаю морально. Вот, не могли бы ваше мнение по этому вопросу сказать?
Ну, спасибо. Смогу, насколько у меня это получится. Я думаю, что здесь дело не в людях. На ложь нас раскручивают не люди. На ложь нас раскручивает ее отец. Отец лжи, дьявол. Это ближайшие к нам духовные реальности, поэтому тип реагирования очень часто у человека навязан именно ею, именно вот этими бесовскими наветами. У человека наоборот, у него самого, как у образа Божия, есть стремление к правде. Даже у ребенка, у него необходимо обязательно вот это чувство принадлежности к истине, сопричастности с истиной. И ребенок-то как раз ее и ищет и вокруг себя, и внутри себя. Но лгать заставляет нас как раз-таки наше ближайшее духовное окружение. Как говорил апостол Павел, желание добра есть во мне, но чтобы сделать оно, этого не нахожу. А нахожу как раз в себе те мысли, которые подталкивают меня к тому, чтобы соврать. Эти мысли мне говорят, это легче, это проще. И тебе, и окружающим. И тебе не придется переступать через свою гордыню, самолюбие, страх быть непонятым, отвергнутым и так далее. А ты просто солги. И тогда это всех устроит. И тебя, и окружающих. Да, временно, конечно. Потом проблема встанет с еще большей силой. А сейчас как раз ты получишь облегчение. Это то же самое, когда человеку предлагается выпить, уколоться, закурить.
Забыться.
Да, и забыться. Вот это все от него. Поэтому вы, пожалуйста, людям это не приписывайте. А лучше налаживайте свою духовную жизнь в церкви. Избавиться от дьявольского наваждения человек может только в церкви. Сей род, как сказал Христос, изгоняется только молитвой и постом.
Так, следующий звонок. Поступил еще один звонок. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, можно такой вопросик вам задать? А вот если человек хочет начать новую жизнь, как-то измениться, но боится сделать первый шаг, с чего ему лучше начать и куда бы ему лучше обратиться, чтобы быть понятым и как бы адекватно его судили, смотрели? Может быть, чем-то помогли, сразу подсказали?
Ну, вот такой конкретный деловой вопрос. Ну, конечно, нужно приходить к православному священнику. Ведь посмотрите, как Христос облегчил решение этой задачи, вот которую вы сейчас передо мной ставите. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. А к нему, это значит, в его церковь. Там есть люди, которые им самим поставлены на служение другим людям. И они там для того и существуют, чтобы выслушивать тех, кто хочет изменить свою жизнь к лучшему, кто недоволен собой, но не знает, с чего начать. И вот эти люди, они называются еще пастыри, то есть учителя. Это их долг и перед Богом, и перед людьми приводить людей к Богу. И поэтому именно в лице православных священников вы всегда найдете и сочувствие, и понимание, и дельный совет, который вам обязательно пригодится.
Нет, все-таки наши радиослушатели слушают, видимо, радио, потому что вот прямо звонок за звонком. Мы вновь звонок, слушаем вас. Угу. Слушаем, говорите. Алло, говорите.
Вечер, низкий поклон за вашу передачу, за беседы. У меня такой вопрос материнской, как бы, проблемы. Двое взрослых детей, только дочь тоже старшая, но зависть. Да, они мирно, дружно живут, а иногда на ровном месте начинается какая-то... В момент опять поссорились, и проблемы... Или наша, и мой брат тоже 60 лет со мной помирился, только с ним беда случилась. Угу. Начинаю говорить, и главный козырь, а сами-то, и не знаю, чем крыть. Вот как быть в этой ситуации?
А что, обязательно надо крыть? Вот у нас никогда не будет мира в наших семьях, если мы будем задаваться вопросом, чем крыть. Если мы будем своих детей воспитывать в заповедях Божьих, ну, например, в такой заповеди, не отвечайте злом на зло, а побеждайте зло добром, то тогда братья и сестры будут жить в мире. И тогда, когда у кого-то будет зависть, как вы говорите, или раздражительность, и обида какая-то, то он будет решать эту проблему за свой счет. Это будет то добро, которым он победит и свое зло, и зло, которое зарождается в его оппоненте, в брате или в сестре, у мужа или у жены. Вот. Выход только один. А никаких других нет. Если мы будем пытаться устраивать наше семейное общежитие за счет других, предъявляя им претензии и пытаясь настоять на своем, находить какие-то козыри, которыми можно все покрыть, то тогда мы будем людей подталкивать на то же самое. Мы найдем один козырь, а он будет искать другой козырь, да. Будет искать козырный туз. Вот. И это бесконечно. Вот. Мы сами себя загоним в эту систему распри, из которой мы потом не выберемся. Вот. Поэтому наши семьи, они являются для нас как раз-таки средством, таким простым и естественным, для того, чтобы научиться любить ближнего своего и служить ему. Для этого Господь и создал нас, мужчину и женщину, чтобы именно в служении своим супругам и своим детям мы и сами спасались, и учили их этому способу спасения. Вот там, где семьи создаются на христианских принципах, там удается создавать семейный мир. Мир и согласие. Где мир и согласие зиждутся на способности людей терпеть друг друга, принимать друг друга такими, какие есть, и с готовностью прощать. Вот. И если ваши дети уже взрослые, то, конечно, в известной степени вы уже опоздали. И сейчас, вероятно, только Господь по вашим молитвам как-то вразумит их и наставит. Но если вы будете пытаться влиять на них самих, вы призываете их к их христианской совести. Не вдаваясь в подробности сиюминутного конфликта, вы поднимайтесь над ситуацией и призывайте их сразу к христианской совести. И если они свою мать уважают, то это будет их останавливать в их агрессивности.
Давайте с сайта еще вопрос. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Проживаю в Казахстане, православная христианка, замужем, двое детей, домохозяйка. Решил обратиться за помощью именно к вам, потому что вы православный доктор. Проблема у меня такая. 4 года назад у меня на руках умерла мама. Для меня это было сильным стрессом, мучил страх смерти. Поставили диагноз ВСД. По смешанному типу.
Вегетососудистая
дистония. Тогда к психотерапевту не обращалась, обратилась к Богу, и со временем все наладилось. Стали ходить всей семьей по воскресеньям в храм, но с год назад меня опять начали мучить различные страхи. После сильных эмоций или утомления чувствовала слабость, плаксивость, появилась температура, анализ крови показал повышение гормона щитовидной железы. Скорее всего, анализ был ошибочный. Пишет почему-то женщина. После принятия прописанных лекарств нервная система возгорелась, после чего лежала в отделении неврологии с диагнозом ВСД, с частыми пароксизмами. Теперь не чувствую ни усталости, ни давления, плохой сон, сильно похудела. Обследовалась, врачи рекомендуют обратиться к психотерапевту. Ставят психоневроз. Исповедовалась и причащалась вот 18.08.2012. Очень надеюсь на вашу посильную помощь.
Ну вот здесь тоже такое искушение. Видите, поначалу женщина сама догадалась, что проблема имеет духовные причины, и обратилась сразу же туда, куда нужно. Немножко помучилась и оказалась в церкви, начала приступать к таинствам церковным и получила облегчение. Вот. Но окончательно проявления вегетососудистой дистонии не прошли, и сама по себе дистония, она может стимулировать развитие неврозов. А мы уже говорили о неврозах. Это проблема духовная, это утрата самообладания. Там могут появляться и страхи, и страх смерти, И вот эти все психоэмоциональные переживания, связанные с утратами близких, они тоже опустошают нас по поводу самообладания. И врачуется это не сразу. В церкви избавление от неврозов – это процесс, растянутый во времени. Но надежно избавляется человек от этого, обретая смирение. А здесь она взяла и обратилась к докторам. Вот. Ничего плохого в этом нет. Но если то, что она пишет, правда, то произошла врачебная ошибка. Угу. Ее остеонно-депрессивное расстройство, которое является проявлением невроза, приняли за гипотиреоз, то есть за недостаточность функции щитовидной железы. И назначили ей гормоны щитовидной железы. А эти гормоны тиреоидные, они являются стимуляторами, в том числе и психостимуляторами. Это энергетики, понимаете? Вот, они отвечают за обменные процессы у нас в организме, они их активизируют. Вот.
И что происходит? Вот.
Но если был недостаток этих гормонов, то состояние нормализуется. Да. Человек становится более активным, у него появляется работоспособность, если была проблема.
А если не было, то
у человека запускается та патология, которая у него была.
Она
успокоилась от вегетососудистых расстройств, которые сопровождаются повышением артериального давления, возбудимости и так далее. И видите, у нее начались эти пароксизмы. Вегетососудистая дистония именно под воздействием извне введенных гормонов щитовидной железы. И таким вот физиологическим механизмом подогрели и невротическую симптоматику, невротический процесс весь. Вот. Но это должно быть не причиной для уныния сейчас, а надо тоже из этого извлекать уроки. Но Господь зачем-то проверил нас на верность Ему. Вот если мы обнаружили, что нам становится лучше в церкви, то значит, то, что с нами происходило, оно по большей части имеет духовные причины. Даже если и душевные, даже если и телесные. Но нам в церкви становится лучше, значит, духовные механизмы работают, потому что духовный уровень, он самый высокий, ему подчиняется все, что ниже. Вот. И, может быть, не стоит нам малодушничать и отчаиваться, когда мы не получаем желаемого результата, а мы обычно хотим выздороветь полностью, как можно быстрее, во что бы то ни стало, мы начинаем паниковать и обращаться к врачам, которые, как правило, в наших заболеваниях не видят духовных причин. Наша медицина, к сожалению, не воцерковлена. Она не знает, что такое...
Да, к сожалению, религия и медицина, они в разных, так сказать, действуют концах.
Вот, в этом-то и проблема. Вот о чем мы и говорим, когда вот создаем фонд наш. Вот, поэтому унывать не нужно. Конечно, если вы уже отменили эти гормоны, то хорошо. Вот. И надо возвращаться к здоровой, полноценной духовной жизни. А к врачам, может быть, даже к тому же самому врачу обратиться и пожаловаться на ухудшение самочувствия, чтобы он исправил свою ошибку.
Ну что ж, пока отсутствуют вопросы.
Я бы, знаете что, Валентина, вот если можно, я бы немножко продолжил про фонд, про наш.
Так.
Вот смотрите, наверняка вот после того, что мы сказали, у наших слушателей возникли вопросы. Ну, на что?
Фонд эффективного народосбережения.
Да, фонд эффективного народосбережения. На что этот фонд будет собирать деньги? Вот смотрите, такая простая вещь. Даже если не на какие-то долгосрочные проекты, которые у нас подразумевается в нашей деятельности. А вот на сиюминутные нужды. Для того, чтобы спасти от наркотиков одного наркомана, избавить его от наркотической зависимости, нужны специально созданные для этого условия не менее одного года кропотливой работы с ним целого коллектива профессионалов и 1000 рублей в день. Вот. Во что обходится нам избавление одного только человека от наркотической зависимости.
Это если следовать по пути, так сказать, вот обычному, да?
Да, обычному пути. Да? Где мы вот на это все, на создание условий, на оплату работы персонала, на зарплату персонала и на все затраты, которые связаны с работой с этим пациентом, где мы берем эти деньги? Мы берем эти деньги у самих пациентов. Ведь нас никто не финансирует. У нас нет постоянного финансирования от какой-то сторонней структуры. Мы сами не являемся коммерческим предприятием. Мы не зарабатываем деньги руками наших пациентов. Хотя у нас есть предприятия, на которых они заняты трудовым послушанием. Но для того, чтобы это предприятие стало эффективным и приносило прибыль и обеспечивало наши потребности, нужно в это предприятие вложиться. Ведь невозможно организовать эффективного бизнеса без предварительного в него вложения. Так вот, получается так, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А так быть не должно. Спасение утопающих – дело тех, кто твердо стоит на берегу и может протянуть руку. Так вот, мы как раз хотим и развернуть наше сознание, может быть, и собственное, потому что мы уж слишком привыкли к тому, что мы живем за счет родственников наших пациентов. То есть мы обеспечиваем работу нашего центра. А мы должны сейчас привлечь к этой проблеме всех. Потому что на самом деле христианство ведь нас учит тому, что мы единое целое. Если мы церковь, значит, мы единый организм. Как клеточки в этом организме едином, мы служим друг другу. Вот поэтому вот это один из примеров того, как будет работать наш фонд и на что
я
средства.
Думаю, что вот о работе фонда это все-таки отдельная тема для разговора. Возможно, мы с вами встретимся и обговорим какие-то более конкретные вещи. А сейчас пора нашу передачу заканчивать. К сожалению, вот остались еще с сайта не вопросы, на которые мы не успели ответить, но это в следующий раз. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вы не успели задать вопросы, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу, напомнить, Вячеслав Владимирович,
по телефону ваш телефон. В Екатеринбурге 219-71-21. И я, пользуюсь случаем, приглашаю всех наших слушателей на школу православного самосознания каждый вторник 19:00, Репина 6А, конференц-зал Духовно-просветительского центра.
Ну, я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8:20. И на ваши вопросы в прямом эфире отвечал врач-психотерапевт, президент фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Спасибо вам, Вячеслав Владимирович. Значит, наша следующая встреча через понедельник.
Да.
Всего доброго. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.